Я уже привык, что кроверны умеют проделывать с водой своей родной стихией удивительные штуки, и все равно был потрясен. Вода выходила из бассейна, как бы это выразиться, как веник, как охапка пышных страусиных перьев. В общем, вода была не только внутри бассейна, но и вне его. Но занимала она отнюдь не весь объем зала, а лишь некоторую его часть, приняв облик громадной ажурной конструкции. Когда я пригляделся, то понял, что конструкция частично состояла из огромных параболических полуарок, одна опора которых уходила в бассейн, а вторая исчезала в стене на головокружительной высоте, там, где потолок зала смыкался со стенами. Эти арки были прохвачены поперечными пандусами и в нескольких местах перемежались колоннами из малопрозрачной воды. Колонны имели спиральную резьбу и неспешно вращались, из-за чего казалось, что это громадные сверла, взявшиеся во что бы то ни стало продырявить потолок. Поскольку вода великолепно держала форму без каких-либо видимых стенок, я поймал себя на том, что в этом зале имени трех великих галлюцинархов я начисто утрачиваю чувство реальности. Довольно скоро мне стало казаться, что эти Колизеи и Парфеноны высечены изо льда. Понятно, со льдом моему рассудку мириться было проще. Кроме этих циклопических и, с моей точки зрения, совершенно бессмысленных ледяных дворцов, в уютной кают-компании на борту резиденции Зодчего не было ничего и никого. Ни один кроверн не казал хвоста, ни один монстр не примил щупалец по стойке смирно. «Следуйте за мной», — сказал сеятель, и с воистину рыбьим проворством плюхнулся в воду прямо в центре бассейна, в аккурат туда, где брали свое начало опоры полуарок, туда, где, по моему мнению, отверзался бездонный колодец. Соображения дипломатических приличий требовали подчиниться. Если бы не этикет, послал бы я друга и любовника всех страдающих планет галактики куда подальше. Мы опасливо подошли к краю бассейна. Первым переступил барьер иррационального ужаса полномочный посланник, за ним Дюваль Ваэлита. Браво, лейтенант, не ожидал, а потом и все мы. Оказалось, что воды всего-то по пояс. По крайней мере, наши подошвы дальше в глубину не пошли, хотя визуально мы просто ходили по воде. Не по самой ее поверхности, как Иисус, а по какой-то второй, так сказать, ложно поверхности, которая находилась примерно в метре под первой. Сеятель, нисколько не стесняясь нашим обществом, поспешно содрал с себя опротививший скафандр и швырнул его прямо в колонну из темной воды, где тот и сгинул, совершенно бесследно. После этого сеятель пару раз нырнул. Причем, вот ведь наваждение, он без проблем проходил сквозь второе дно, на котором мы стояли, и заплывал на такую глубину, что превращался в еле заметное туманное пятно. И атмосфера, и химический состав воды здесь, разумеется, были кровернскими, для нас ядовитыми, для сеятеля благотворными, домашними. Сеятель вынырнул, громко пофыркал сквозь жаберные щели и снова ушел на глубину, стервец. Увы, на этот раз он, дойдя до размеров туманного пятна, продолжил уменьшаться и скрылся из глаз без следа. Мы занервничали. «Вот и все», — криво ухмыльнулся контр-адмирал. «Теперь нас скаты сварят и подадут к праздничному обеду в качестве блюда дня». Мой флот вероломно расстреляют прямой наводкой, а из вашего юнгера сделают памятник своим гениальным братьям. Не каркал бы уже, подумал я. Если бы не мы и не этический кодекс скатов, твой флот к сему моменту и безо всякого вероломства кроверны закрутили бы третьим поясом астероидов вокруг Рубрука. Пояс вышел бы жиденький, зато ужасно радиоактивный.
Кроверны имеют представление о чести, в высшей степени серьезно ответила Голдсмит. Если вы помните, за всю кампанию они ни разу не попытались атаковать крупные города метрополии.
Эверт только хмыкнул. «Эй, где ты там?» – изо всех сил позвал я сеятеля, но ответа не получил. И тут мы понеслись вниз. «Да как?» Вода мгновенно изменила структуру, и мы вдруг обнаружили себя мухами в янтаре, совершенно твердый кус воды, в который мы оказались вплавлены неведомой силой, ухнул в бездну. В глазах потемнело. Северина тихонько мелодично засмеялась. Ангелическое дитя. Эверт достал бутылку безалкогольного красного вина и поставил ее на столик. «Увы, шампанского нам нельзя, хоть мы его и заслужили. Через полчаса переговоры».
Он раскупорил ее и расплескал красные безградусные чернила по бокалам. Я собрался было выпить, но он неожиданно резко бросил «поставь». Эверт извлек из настенного шкафчика свой продвинутый милитум, повозился с ним полминуты и аккуратно положил черную коробочку рядом с бутылкой. «Сергей Ван Грим, властью, данной мне действительным правительством, назначаю тебя консулом Содружества. Тебе предоставлено право выступать от лица Содружества на предстоящих переговорах с разумной расой кровернов. Тебе предоставлено право преимущественного приказа в отношении любых офицеров, вплоть до генералов и адмиралов. Тебе также выдана разовая лицензия на убийство представителя расы Т. Должность консула не является гласной. В официальной системе званий ты остаешься капралом вплоть до очередного повышения или разжалования. Ты не имеешь права разглашать лицам неконсульского ранга свою должность и свои полномочия без веских на то оснований. Ты обязан применять свои полномочия только в интересах действительного правительства и ничьих больше». Я молчал. Я просто не понимал, что происходит. Да и сам тон Эверта не подразумевал, что в этой каюте будут раздаваться какие-либо звуки, кроме властных обертонов капитанского голоса. «Должность консула не является пожизненной и не предоставляется на заранее установленный срок. Ты можешь быть лишен консульских полномочий в любой момент без объяснения причин. Сделать это может только физическое лицо и только в явной гласной форме. Лицо должно иметь статус полномочного представителя Содружества или выше. Соответствующие коды доступа, коды взаимной идентификации лиц в высшем эшелоне власти, полный список прав, обязанностей, поощрений и штрафных санкций будет предоставлен тебе немедленно по возвращении на борт Юнгера после переговоров. Положи правую руку на сенсорную плоскость моего милитума для принесения присяги».
«Постой, Эверт, а если я не хочу никаких полномочий?»
«А я не спрашиваю, хочешь ты или нет. Я тебе приказываю». И, смягчившись, Эверт добавил: «Никто и никогда по своей воле не отказывается от власти, по той причине, что объективных плюсов всегда больше, чем минусов. Но я забыл тебе сказать, среди прав консула есть право добровольно попроситься в отставку, спустя срок, который может по его просьбе назначить лицо, приводящее консула к присяге. Назначить тебе срок?»
«Да, очень тебя прошу, Эверт. 6 часов, так и быть, 6 часов маскарада на переговорах и до свидания».
«Это не маскарад». Взор Эверта был неподвижен, как полярный квазар.
«Хорошо, Сергей Ван Грим. 12 стандартных суток ровно. По истечении этого срока ты можешь в любой момент обратиться ко мне или другому полномочному представителю с просьбой об освобождении тебя от обязанностей консула».
«Постой, знаю я вас. Тут нет подвоха. Меня не сошлют после этого чистить антенны дальней связи на Тритоне?»
Эверт улыбнулся.
«Нет, ты останешься обычным капралом или сержантом. Думаю, после Виндхайма тебя просто не смогут не представить к Золотому Кресту. А чтобы его на законных основаниях дать, тебя произведут в сержанты».
«Вот это я понимаю, а то консул, консул».
Дно у колодца все-таки было. Точнее, не дно, а та сторона. Наш водяной лифт испарился в голубом сиянии, и все мы поняли, что наверху был не зал, а так, предбанничек. Скромное ледяное крылечко необъятной страны зодчего.